Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В начале апреля президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс Кыргызской Республики, в том числе в материалах, которые выходили на сайте «Спутник KG», были представлены главные моменты тех изменений, которые появились в налоговом кодексе, который сам не так давно обновил свой статус. И, собственно, мы уже несколько раз говорили о том, что в нашей стране с, в принципе, недавнего времени действует новое налоговое законодательство. И о том, какие изменения в налоговый кодекс были внесены и что они могут значить для предпринимателей Кыргызстана, сегодня мы побеседуем вместе с нашей гостью. У нас в гостях председатель правления профессионального общественного объединения «Палата налоговых консультантов» Татьяна Ким. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Наташа. И здравствуйте, дорогие слушатели.
Татьяна Михайловна, с вашей помощью давайте разбираться в том, какие поправки были внесены и на какие главные моменты теперь введение бизнеса и, в принципе, введение налоговой отчетности для предпринимателей они могут повлиять.
Давайте попробуем. Изменений очень много, поэтому давайте я вот предлагаю вот так сделать. Я вам коротко просто штрихами тезисно опишу, какие, в каких направлениях сделаны изменения. А потом вы мне зададите вопросы, я на них постараюсь ответить.
Давайте.
Хорошо? И я бы вообще-то лично я хотела бы обратить внимание слушателей на проблемные вопросы. Потому что, ну, если какие-то преференции или что-то еще, ну, он или узнает, или прочитает, или в конце концов придет, проконсультируется. А вот там, где проблемы, проблемные вопросы, скрытые вещи, которые могут принести риски ведения бизнеса. Вот на это я бы, вот, с вашего разрешения, согласия, я бы на это...
Мы с удовольствием,
давайте,
да.
Мне кажется, это правда.
Хорошо?
Более важно.
Да? Ну, в общем, в целом, изменений очень много, и я бы разбила их на несколько групп. Первая группа, это скорее плюс, это инвестиционная составляющая. То есть есть целый ряд норм, не одна, не две, а, наверное, десятка-два, которые посвящены стимулированию инвестиционной деятельности. Причем не только субъектов предпринимательства, но и гражданских, и просто граждан республики. О чем я говорю? Вот, например, что, причем из вот этих изменений видно, что правительство республики, оно пытается каким-то образом на самом деле привлечь крупных инвесторов и здесь предоставить им такие условия, которые бы позволили им развиться и развиться нашей республике и дать рабочие места. Это безусловный плюс. То есть выделены субъекты преференциальные, по которым могут быть заключены инвестиционные соглашения. И инвестиционные соглашения, им дан приоритет по сравнению с налоговым кодексом. То есть, если в этом соглашении будет написано, что освобождаются от каких-то налогов, то они будут освобождаться. А причем очень много освобождений по налогу НДС на импорт, по НДС на поставки. Это касается производства собственного сельхозтехники и автомобилей. Угу. То есть это вот как-то как бы уже намекает на какие-то планы правительства эти производства развивать. Я это так понимаю. То есть это, безусловно, плюс. Что касается гражданских лиц, а что касается просто граждан, то тоже некоторые послабления даны. От уплаты подоходного налога будут освобождаться полностью реализация жилых помещений, если они находятся в собственности более одного года, с даты регистрации. То есть написано хитровато, да? Но фактически это означает, что если раньше освобождались реализация жилых помещений только приобретенных, было написано приобретенных, то вот с даты регистрации имеется в виду, что можно такой дом, который потом будет льготным, не только приобрести, но и просто построить. Это очень большая такая вот, большое расширение, это хорошая льгота. Кроме того, при определении суммы налоговой базы для исчисления подоходного налога будут вычитаться не только затраты на приобретение, но и на строительство, то есть улучшение, и на ремонт. Это тоже очень важно, потому что мы знаем, что иногда на ремонт тратится, по крайней мере, половина тех средств, которые мы тратим на приобретение. Это большой плюс.
Точно
просто
так
для жителей,
происходит, да.
Для жителей республики это хорошо. То есть это надо понимать. Но отсюда что следует? Не просто вот на ремонт. Ну, вы скажете, я на ремонт потратил там сколько-то. миллион, два, три, пять. Их надо подтвердить документами. Это говорит о том, что мы входим в более прозрачную сферу, и налогоплательщикам, которые хотят этот вычет получить при реализации, они должны эти документы собирать. То есть вы не можете нанять бригаду рабочих, скажем, без документов.
Понятно.
Вам это будет невыгодно. Выгоднее будет привлечь, скажем, зарегистрированную
фирму,
индивидуального предпринимателя, который уплачивает налоги, зарегистрирован. И тогда вы в будущем будете иметь налоговые преференции. В принципе, этот инструмент, я считаю, правильный. А кроме того, интересная норма принята в части того, что у нас специализированные коммунальные предприятия, такие как водоканал, теплосети, они все, их поставки были освобожденными. Так вот, теперь появилась у нас такая практика, что иногда какую-то группу домов берется обслуживать, скажем, какая-то котельная, причем она частная. И теперь тоже важно, что внесено такое вот освобождение и по НДС, и по налогу на прибыль именно для этих частных предприятий. Но это тоже большой шаг вперед, я считаю. То есть не все так плохо с налоговым кодексом, но и не все хорошо, надо сказать. Это первое направление. Второе направление – это большое направление, которое внесли изменения в целом в налоговую систему Кыргызстана. Тоже, может быть, в начале не все это даже поняли. Даже вот наши налоговые консультанты, которые сейчас выехали из республики, они задавали специальные вопросы, не могли поверить, или счастью, или несчастью, не знаю. Но, короче, у нас убран регистрационный порог по НДС. И теперь на упрощенном режиме, то есть платить единый налог, может любой предприниматель, любой субъект. Неважно, сколько у него объем оборота, 2 миллиона, 10 миллионов, 50 или 100. Единственные ограничения остались те, которые ведут деятельность в сфере финансовых услуг, страховые компании и так далее. Но эти ограничения можно в налоговом кодексе прочитать, а я их все не буду перечислять. То есть исключаются те сферы, где нужна публичная отчетность в основном. То есть там, где используются деньги, привлекаются деньги либо субъектов, либо граждан. Это правильно. Кроме того, вводятся новые налоговые режимы. Они введены, например, такой налог, как деятельность в зонах торговли с особым режимом. То есть это так предположительно, это будет 2-3 крупных рынка наших республики. Ну, мы примерно знаем, какие это рынки.
Дордой, Карасу.
Дордой, Карасу, совершенно верно. Вот. Это не я сказала, потому что мы ждем постановления правительства.
Ну, примерно в какую сторону дует ветер,
естественно. Я думаю, вы правы, безусловно. Также вводятся новые налоговые режимы. Это первый режим, о котором надо обязательно сказать. Это налог на деятельность в зонах торговли с особым режимом. Это будут несколько крупных рынков, которым будет придан статус объектов стратегического назначения в соответствии с законом о стратегических объектах. Данный специальный режим, он, собственно говоря, очень похож на патентную систему. Но поскольку я об этом тоже скажу, у нас патентную систему на торговлю все-таки мы собираемся отменить, вернее, наше правительство. Наверное, это тоже правильно. Хотя многим это, конечно, не понравится. Вот. В налоговом кодексе четко указано, что с 1 января 2024 года законопроект указывает точно на намерение государства патентную систему не применять к торговой деятельности.
Понятно.
То есть вот этот год фактически наши все патентщики должны приготовиться к тому, что им надо переходить, скорее всего, на единый налог, видимо, скорее всего. Если они не работают вот на этом крупном рынке, который будет признан как зона торговли с особым режимом. Но похож в чем? Что там будет система лицензий, торговых лицензий, которая будет выдаваться на текущий год. Суммы такие приличные, но они, в принципе, сравнимы с теми патентами, которые действуют сегодня для, скажем, средних предпринимателей. Но при этом дана градация этих сумм. То есть у нас мы хорошо знаем все, хотя, может быть, иногда закрываем на это глаза, что есть определенная категория у нас торговцев на рынке, у которых оборот составляет, скажем, за 100 миллионов точно. И, может быть, даже не суммов. Поэтому для них тоже установлена ставка повышенная. Вот. И чем отличается от патентной системы? Тем, что некоторые обязанности, наверное, это тоже правильно, накладываются на дирекции рынков. То есть они будут вести карты налогоплательщиков, будут собирать данные о договорах, в том числе договорах аренды. Там, видимо, возникнет еще налогообложение арендной платы, которая сегодня практически не взимается. Угу. То есть некий будет порядок, и будет источник информации, который вот дирекция рынков будет обязана представлять налоговой службе.
То есть централизировать всю эту штуку хотят, да?
Да, централизировать.
Того, чтобы возиться с отдельными предпринимателями, конечно, которые сидят на рынках, решили возложить эти
функции. Что очень сложно.
Директоров рынка.
Да. А вот то, что мы, вводится сегодня, это, в общем-то, проверяемо. Ну, видимо, в этом есть смысл чисто организационный, да? А кроме того, установлен налог на игорную деятельность. Патент на игорную деятельность, он фактически введен немного ранее, но вот ставки установлены сегодня. Вот в какой форме это будет происходить, пока мы не знаем, потому что тоже нужно ждать постановления Кабинета министров. Установлен только базовый размер суммы налога. Что еще можно добавить вот по отношению к налогообложению мелкого бизнеса? Обратно мы вернулись на патентную систему в отношении ломбардов. Хотя их с 1 января 2022 года, я согласна с этим, напрасно исключили, но поняли, что эту сферу очень трудно контролировать, и смысла нет контролировать. У них была очень приличная стоимость патента. Вот, они аккуратно выплачивали. Я думаю, этого было вполне достаточно. Но почему-то вот тоже под общей волной, что вот мы патенты уменьшаем, все это убрали, а теперь поняли, что это просто невыгодно.
Угу.
Но это не первый раз у нас такая практика. В свое время, лет 7-8 или даже больше тому назад, пытались ввести единый налог вот на Дордой Плазе, но ничего из этого не вышло. Сумма налога упала многократно, чуть ли не десятки раз, и поэтому вернулись обратно к патентной системе. Потому что патент на торговлю у нас такой, ну, не совсем маленький, я бы так сказала. Ну, про то, что патент на торговлю будет отменяться, по крайней мере, это не только намеренно, но это как бы уже норма закона. Поэтому трудно обойти ее будет, видимо, трудно с 1 января 2024 года. Ну, посмотрим, как это будет. Кроме того, есть плюс небольшой. В законе, в кодексе о правонарушениях у нас значительно снизились штрафы за неприменение ККМ. То есть, если там было где-то 3000 физлиц и 13 тысяч юридических лиц, то сегодня установлена трехступенчатая система ответственности.
За первое предупреждение,
да, предупреждение,
я помню, да.
Потом пониженная сумма, и потом уже сумма, которая вот сегодня. Совершенно верно, да. Теперь при уплате штрафов за нарушение требований по применению ККМ, при условии оплаты штрафа в течение 30 дней, эта сумма будет уменьшаться до 70%. Примерно по аналогии, как это штрафы с, ну, автомобильные штрафы.
Угу.
И раз мы завели речь о штрафах, то есть смысл добавить к этому абзацу еще информацию о том, что штрафы за неприменение электронного товара транспортной накладной у нас тоже, их ввод отложен на 1 января 2024 года.
Угу.
Это, в принципе, результат работы Совета по развитию бизнеса при Тарагаже Грукнеша. Вот депутаты вот поняли проблему, какая существует с введением ЭТТН. Именно не с самим введением как таковым. Ничего страшного в этом нет. А с тем, как реализована эта система. Сегодня там масса недоработок, масса неудобств для налогоплательщиков и для некоторых отраслей получается так, что, ну, переступить через них даже практически невозможно. В некоторых случаях требования, вот, которые были установлены, просто невозможно выполнить. Поэтому наши законодатели вот этой проблемой прониклись, и удалось вот введение штрафов установления отнести на 1 января 2024 года. Поэтому в течение 2023 года опять-таки перед налогоплательщиком стоит задача. Во-первых, внести свою лепту, вернее, шанс, скорее, наверное, шанс внести свою лепту в упрощение данной информационной системы, поскольку сегодня под эгидой Министерства экономики работает рабочая группа межведомственная, куда можно подавать свои письма, свои вопросы и с просьбой решить проблемы, да, или потому что сегодня начали уже многие налогоплательщики в этой системе работать, можно уже сегодня вот конкретно и ставить задачи перед разработчиками, как технического характера, так и методологического. И кроме того, есть время, чтобы для крупных налогоплательщиков осуществить модернизацию своей бухгалтерской программы, поскольку очень многое можно упростить, если это перевести в цифровой электронный формат. Если, конечно, таковая есть, которая есть у крупных предпринимателей. И для средних предпринимателей, наверное, будет важно убедить своих постоянных контрагентов, у кого они покупают какие-то материалы или кому продают материалы, все-таки войти в эту систему, и если на то пошло, хороший поставщик или покупатель, но можно ему даже, наверное, помочь. Чисто методологически, технически, как решить эти проблемы. Потому что без этого движение товара у нас, ну, просто может остановиться. Проблема вообще большая, реально.
Ну, оно или остановится, или продолжит ходить по
или
серому рынку.
Совершенно верно. Либо оно будет выталкиваться в серый рынок. И при этом не всегда налогоплательщик будет виноват. Но с точки зрения, ну, фактически, но с точки зрения закона виноват будет он. Поэтому... Ну,
это естественно. Государство у нас редко в чем-то виноватым себя считает. Да. Спасибо вам большое за подробное вступление. Теперь, если вы не возражаете, перейдем к уточнениям и вопросам. Естественно, конечно, одним из самых интересных пунктов является как раз-таки вот это намерение государства постепенно выходить из системы продажи патентов на взимание единого налога. Видимо, теперь единый налог у нас будет в тренде на ближайшие годы.
Ну, основной, я думаю.
Да. Скажите, пожалуйста, мы видели огромное количество выступлений субъектов малого бизнеса в последнее время на различных площадках в Бишкеке. Скандалы, требования встретиться и с главой Кабмина, и с президентом, при этом игнорируя главу налоговой, который тоже пытался выходить к предпринимателям. В общем, мы уже 2 года видим вот эту борьбу и, скажем так, то, что это просто сверху кажется отрицанием сегодняшних налоговых реалий со стороны бизнеса, но у них тоже есть некие аргументы. В частности, первый их аргумент – это просьба оставить все вот эти вот патенты и ничего нового не придумывать. Скажите, пожалуйста, откуда вообще берет корни данная история? Почему мы так завязли на этих патентах? И есть ли у нас действительно шанс с помощью нового налогового законодательства выйти из этого? Ну и в том числе объясните разницу между единым налогом и патентом, где малому предпринимателю в итоге будет выгоднее, либо все-таки придется чем-то ему поступиться в своей деятельности?
Ну, это больной, конечно, вопрос. Больной постольку, поскольку он затрагивает интересы очень большого количества, конечно, налогоплательщиков. Вы все правильно говорите про вот эти массовые выступления и протесты. А ну, патенты, если я не ошибаюсь, он где-то у нас, где-то с 2000, там, 2000, начало 2000-х годов. Вот, и вводилась эта мера как временная, и как мера, которая бы позволила приучить большое количество налогоплательщиков мелкого бизнеса хоть как-то платить налоги.
Хоть
да?
как-то взаимодействовать
да,
с налоговой. Да?
Да, хоть как-то научиться платить налоги. Но, к сожалению, это, я думаю, была ошибка. Были приняты параллельные меры, что людям, которые работают на патенте, не надо вести бухгалтерский учет. Вот. И вместо того, чтобы вести ну, какой-то очень упрощенный учет, все время принимались... То есть такие системы, которые больше похожи на учет организации, то есть методом начисления. Но это, в общем-то, ну, неразумно просто-напросто. Метод начисления никакого отношения к мелкому бизнесу не имеет. Тем не менее, вот шла вот такая вещь. А в итоге получилось, что, кроме того, почему-то мы всегда боялись поднять стоимость патента. Вообще-то говоря, нормальная налоговая система должна быть построена как? Чем проще режим, тем больше должен быть налог, тем больше налоговая нагрузка. Чем сложнее учет, тем меньше налоговая нагрузка. А у нас пирамида получилась перевернутая. Вот треугольник, если вы перевернете, да, вот по нагрузке. И получилось, что простые режимы обладают меньшим налогообложением, а для и чем сложнее производство, чем сложнее учет, тем больше нагрузка. И вот это, собственно говоря, это очень, самый большой недостаток нашей налоговой системы заключается именно в этом.
Ну, то есть, получается, то есть, если у тебя бизнес крупный, то тебе приходится гораздо больше стараться для того, чтобы обеспечить его функционал с точки зрения взаимодействия с государством. И в итоге просто легче спустить свой уровень до уровня малого бизнеса. И сказать, что, ребята, у меня и доходы не такие большие, сотрудников у меня никаких нет, они тоже все индивидуальные предприниматели, и до свидания.
Совершенно верно. То есть должно быть наоборот. То есть если чем проще режим, тем налоговая нагрузка должна быть больше. Тогда у налогоплательщика есть стимул немножко больше заморочиться, но платить меньше. А тут, получается, вести крупный и средний бизнес невыгодно. И там, где это возможно, наши налогоплательщики пытались постоянно раздробиться и уйти в более низшую категорию.
Есть одна фирма, у него, у этой фирмы 20-30 ОСОО.
Конечно, конечно. Это вот такая методологическая ошибка, которая привела вот к сегодняшней ситуации. Кроме того, если мы вообще-то предлагали в свое время неоднократно, но почему-то никто-то на это не решился, что все-таки вот установить правильную пирамиду, поставить ее основанием на землю и из года в год, допустим, объявить, поговорить с бизнесом. Бизнес тоже понимает. Он понимает. Мы разговаривали неоднократно, ну, при разных исследованиях. То есть хорошо мы объясните, сказать, давайте, смотрите, даем время, но имейте в виду, каждый месяц, допустим, каждые полгода или каждый год повышаем стоимость патента на 5%, на 10%, неважно на сколько. Пусть бы мы пришли к этой системе, сколько лет прошло, очень много же лет прошло, да? Мы бы пришли к этой системе, к нормальной, ну, через 10-15 лет они уже прошли за это время. Понимаете? А так мы никуда не пришли, мы все оставили на начальном состоянии, и получилось, что вот мы никуда не шли и все время выступаем против патента. Потом было несколько попыток, не совсем, мне кажется, удачных, которые привели как раз тоже с другой стороны к сегодняшнему состоянию. Были несколько попыток вообще отменить патенты. Вот 2010 год, например, практически там 30, даже больше, наверное, процентов патентов были отменены с 1 января. Но ничего из этого не вышло, потому что вот такие резкие телодвижения делать нельзя. Эти вещи должны быть прозрачны, должны быть объяснимы и должны дать человеку время что-то освоить, что-то понять, то есть оказать ему помощь методологическую, процедурную помощь. Но никто им не разъяснил, потом взяли, ну, просто запретили. Никакие запреты, вот такие просто запреты, они добра не приносят. И вот сложился уже определенный опыт, когда несколько раз пытались сузить эту сферу, потом идут возмущения, отступают обратно. Вот. А теперь у нас уже сложилось такое, что оказывается, что вот эти выступления могут, ну, каким-то образом повлиять на правительство или там на людей, которые
Понятно.
Принимают
То
решения.
То есть люди уже привыкли и выходить из зоны, это скажем, как... такого комфорта
конечно,
не хотят.
Конечно, конечно. Это как воспитание детей. Если вот, да, если они знают, что путем плача можно добиться чего-нибудь, то они будут плакать, пока не добьются. Вот. Тут надо быть
выходить из этой ситуации. Твердым. Но я вот хотел еще один такой вопрос задать. Вот не секрет, в том числе и для многих наших радиослушателей, которые могут тоже оказываться в такой ситуации. У нас ведь бизнесы еще очень не любят официально устраивать своих сотрудников на работу. И обычно так бывает, что есть какая-то компания, 5 человек работают, значит, у нас официально в штате, остальные ребята у нас индивидуальные предприниматели, ходят сами, покупают себе патенты, ну и, в общем, таким образом компания избегает платить соцотчисления за того или иного сотрудника, ну и, в принципе, в отчетности меньше проблем. Ты, по сути, приобрел услуги у человека, а человек сам уже дальше работает. Таких людей у нас в стране очень и очень много. Что бы вы посоветовали им на данный момент делать, и в том числе изменит ли вот этот постепенный отход от патентов ситуацию на рынке труда и взаимоотношения между сотрудниками, индивидуальными предпринимателями и, собственно, собственниками бизнеса?
Ну, это тоже тяжелая ситуация. Она примерно развивалась тоже все эти годы и примерно по такой же тенденции. То есть у нас есть, опять-таки, самый большой недостаток в части вот подоходного налога, социальных отчислений. С точки зрения социальных отчислений они очень велики. Вот. И, допустим, страховой полис купить, ну, в десятки раз дешевле. Естественно, бизнес вот хочешь, не хочешь, он будет перетекать туда, где экономнее. Вот опять-таки это неправильная система неравномерности налогового брения, причем неправильная неравномерность. И тут, с одной стороны, боязнь людей, которые отвечают за бюджет, ну, остаться завтра без бюджета социального фонда, и нерешительность сделать какие-то резкие поступки. Но у нас же есть общие закономерности. И опыт даже, когда мы снижали налог на прибыль с 30 до 10%, когда мы снижали НДС с 20 до 12%, И это не только не принесло ущерб бюджету, но это принесло еще и прибавку, причем значительную. Мы в свое время делали такие анализы. Но в отношении страховых взносов тут, ну, боятся, просто боятся люди, которые принимают решение взять на себя вот груз этой ответственности. Угу. С одной стороны, по-человечески их можно понять, но с другой стороны, страдает наша пенсионная система, страдает бюджет республики, и вот эту ситуацию надо либо кардинально вот так менять, ну, либо ничего не получится. Все равно, хочешь, не хочешь, ну, рыба ищет где глубже, да, человек где экономнее. С точки зрения налогов. Хочешь, не хочешь.
Что касается ККМ, ЕТН и так далее, у всех вот этих вот аббревиатур, которые вызвали у нас только споров, проблем, митингов и вообще разных ситуаций, вплоть до того, что президент на базары ходил прям буквально городские. Мы не так давно разговаривали с представителем от предпринимателей, главой Международного делового совета, и он говорил о том, что вот смотрите, сейчас, по большому счету, на каждом крупном предприятии, прям на выходе стоит налоговый пост, да, и каждая партия товара, которая выпускается, она все равно налоговиками контролируется, да. Со средним бизнесом там тоже с налогами все в порядке. А вот малый бизнес, по мнению предпринимателей, так вот прям контролировать каждого человека, чтобы он приобретал ККМ, чтобы вот он отчитывался, все это будет, по их мнению, по крайней мере, вероятно, более затратно для государства, нежели прибыльно в плане налогов, то есть больше потратить тратится на обработку, на принятие информации, на там, зарплату тем налоговикам, которые все это должны перерабатывать, чем налогов-то в итоге придет от этих малых предпринимателей. Вот как, на ваш взгляд, подобная система повсеместного внедрения ККМ, кроме, да, мы говорим, нескольких крупных рынков, на самом ли деле она сыграет в плюс, в серьезный, большой такой плюс в налоговые отчисления? Или все-таки и тратиться тоже придется не слабо государству?
Ну, на мой взгляд, система ККМ, она даже не столько для прироста бюджета какого-то разового, а если она будет работать как система, вот в итоге все-таки это приведет и к росту бюджета, и как бы наступлению прозрачности во всех взаимоотношениях.
Ну, то есть это тоже воспитание детей.
То есть, совершенно верно. То есть это не какой-то разовый акт. К сожалению, опять в отношении ККН наблюдается вот такая же, ну, нерешительность, скажем, людей, которые принимают решения, недостаток, видимо, сомнения гложет, а вдруг завтра будет, ну, допустим, какое-то массовое, на самом деле, выступление. Потому что очень много раз ККН ведь появилась в кодексе 2009 года. С 2009 года сколько лет прошло? 14, да? Было принято масса постановлений. Масса таких, ну, вроде бы, решительных действий, и потом каждый раз идет отступление. Собственно говоря, вот эта зона свободной торговли, ну, фактически это тоже есть отступление от применения ККМ.
Угу.
Вот. То есть, к сожалению, это, наверное, наша общая беда. Мы пытаемся, проблему-то мы видим, чувствуем, но мы пытаемся решить проблему без, несистемно. Несистемно, не приняв во внимание все стороны. То есть, если бы мы с самого начала начали строить систему, которая была бы гармонична, которая бы правильно стимулировала поведение людей, наверное, мы бы к чему-то уже сегодня пришли. А мы же как все хотим? Результата сейчас и быстро. А такие вещи быстро не делаются.
Угу. В итоге каждый раз приходится начинать все практически сначала.
Все практически сначала, причем на более худшую почву, чем была до этого. Угу. Потому что есть уже негативные примеры отказа и отступление тех людей, которые принимают решения, но это вот, к сожалению, факт.
Угу. Вот это постоянное отложение, в том числе штрафов, мер их снижения. Скажите, пожалуйста, это не вызовет ли у предпринимателей еще одну мысль о том, что государство действует, скажем так, не до конца, как того привыкли, и можно в дальнейшем не очень серьезно относиться к ведению своей налоговой отчетности и, в принципе, не заморачиваться по большей части. Не вот этими ККМами, ТТНами и так далее, потому что, понятное дело, налоговики сами говорят, нас на всех, простите, не хватит. А
ну,
бизнеса много, а налоговая служба, она не так многочисленно представлена.
Не, ну, Тимур, вы совершенно правильно говорите. Любое отступление со стороны государства, оно рождает, ну, некие иллюзии и некие надежды, да. Но в то же время я бы хотела сказать, что хотим мы или не хотим, да, тем не менее какая-то часть предпринимателей, в той же системе ТТН, ККМ, они это восприняли, они выполняют, да, и все-таки какое-то давление будет, и гайки будут закручиваться. Поэтому тут, ну, все-таки бизнес надо вести с минимальными какими-то рисками, да, и желательно эти риски, конечно, уменьшать. Но, с другой стороны, вот что касается ТТН в особенности, ККМ применять несложно, но ККМ как раз рождает вот, ну, прозрачность ведения бизнеса, что не всем нравится. А вот с точки зрения ТТН надо, конечно, эту систему очень-очень сильно упрощать. Очень сильно упрощать, поскольку ее применение некоторыми категориями плательщиков, ну, на мой взгляд, просто невозможно.
Ну, какому-нибудь человеку, который вырастил у себя на грядке помидоры и потом должен их с помощью этого ЕТТН отвести реализатору какому-нибудь.
Десятизначных кодов, да, которые нужно вбивать в систему.
Надо сказать, ну, ЕТТН вообще-то это совсем отдельная тема, конечно. Очень сложная тема, это, которая требует вот разжевывания как бы некоторых деталей. Но вы совершенно верно говорите, но еще больше проблем это возникает у людей, которые торгуют, например, товарами народного потребления. Там получается, если я торгую Минводой, проблем никаких нету. Минводы, значит, три вида, да? Марка есть, полтора литра, литр и 0,5 литра. Все, больше ничего. Нет никаких проблем. А вот если я торгую товарами народного потребления, то у меня перечень товаров, он будет исчисляться десятками тысяч, иногда даже сотнями тысяч. Причем та система, которая введена, она предполагает, что будут вводиться товары по штрих-кодам. А штрих-коды у рубашки, допустим, мужской, одного размера, другого размера будут разные. Вот. А и другого цвета опять другие будут, понимаете? То есть это вот множится просто невероятно. А вы знаете, что по товарам народного потребления у нас фирмы каждый день выпускают новые и новые виды продукции. То есть это бесконечный процесс. То, что я завезла сегодня, завтра уже не будет в продаже. Будут совершенно новые марки, новые модели, новые артикулы и так далее. То есть эта проблема невероятная для некоторых. Поэтому вот это надо все уменьшать. А государство вот уже немножко, у нас, мне кажется, вот в плане ТТН просто перешло границы. Порой их оформить просто невозможно. Это тяжелая проблема.
Ну и в том числе опыт-то ведь тоже соседи в том числе есть по тому самому ТТН. В Казахстане тоже сначала очень сильно возились с этой системой, а потом сказали, ребята, все это слишком сложно, давайте-ка очень сильно эту систему упрощать. У нас не приняли, насколько я понимаю, во внимание опыт соседней страны.
Но дело в том, что есть такая решимость со стороны правительства, да, эту систему ввести. Но я сильно надеюсь, что, может быть, вот сейчас, поскольку нам удалось штрафы перенести все-таки на 1 января 2024 года, что за этот год все-таки можно будет что-то исправить.
Ну, как-то разобраться в этой ситуации.
Да, разобраться в этой системе. И, в принципе, там нужно вообще другую техническое задание должно быть другое. Потому что получилось, что у нас сегодня, значит, есть просто бухгалтерский учет, в том числе складской учет. Это тоже отдельная вещь такая, очень сложная. И такая, ну, которая требует очень много времени. Кроме того, у нас есть система электронных счетов фактур. Это совсем другая система. Там позиции разные, номенклатура разная, показатели разные, понимаете? Есть еще система ТТН, тоже вообще со своими требованиями. Эти вещи должны быть вот так взаимосвязаны, очень плотно. Вот. И показатели одной должны соответствовать показателям другой. Потому что цель-то у нас, не надо забывать, прослеживаемость товаров. Это не такая плохая цель, хотя в соглашении о прослеживании товаров, откуда, собственно, это пошло, ЕАЭС, там написано, что это только в отношении маркируемых товаров и только в отношении тех товаров, которые вошли в перечни. А в перечне ЕАЭС у нас сегодня холодильники и морозильники, вот и все. Но еще и меховые изделия, все. То есть это штучные, единичные изделия. Это совсем другое дело. Мы же взяли, распространили их вот на буквально все. И, конечно, ну, объять необъятное невозможно. И так цели надо ставить правильно, и инструменты правильно разрабатывать. Ну, будем надеяться, мы же оптимисты, да?
Ну, наверное, да. Каждый из нас по-своему. Что касается вот того самого вопроса, как построить коммуникацию между государством и предпринимателями. Об этом уже сломано очень много копий. Последний раз такой яркий прецедент был, когда Садыр Джапаров ездил в Нарынскую область и вышел, значит, к народу, а народ обратился, собственно, к вопросам, которые касаются тех самых ККМ. И в итоге, после всего того, что сказал Садыр Джапаров, не будем к этому возвращаться, штрафы получили многие представители власти на местах за то, что они плохо разъясняют людям, что же все это такое. Это действительно все ведь очень и очень сложно. Мы уже сколько разбираемся с помощью самых лучших экспертов, которых мы имеем возможность пригласить в нашу студию, и то, понятно, далеко не все. Скажите, пожалуйста, как на самом деле с вашей точки зрения сейчас действительно выстроена коммуникация между человеком, у которого малый бизнес, и которому нужна нормальная, простая консультация по тому, как ему работать, и налоговой службой, которая у нас декларирует себя как, собственно, служба, которая должна помогать бизнесу, на самом деле, по сути, являя собой систему пока еще контроля.
К сожалению, да, это так, вы правы, тут я с вами соглашусь. Коммуникации неважные. Надо сказать, что когда-то, вот еще в 90-е годы, начало 2000-х годов, налоговая служба очень часто приглашала предпринимателей на какие-то семинары свои, разъясняли какие-то инструменты, может, потому что было мало налогоплательщиков. Но сегодня у нас же и налоговая служба тоже выросла. И тут, наверное, отсутствие коммуникации, я бы сказала, не просто между налоговой службой и налогоплательщиком. Мы же видим, мы каждый день сталкиваемся и с налоговыми службами, налоговыми органами, и с центральным аппаратом, и с налогоплательщиками. И вот мы, например, видим, что коммуникация отсутствует между центральным аппаратом и территориальными налоговыми органами. Дело в том, что нет единых процедур. Нет единых установленных каких-то правил, да? Видимо, страдает, я так понимаю, обучение сотрудников налоговой службы, потому что по одному и тому же вопросу даются разные консультации каждой из четырех налоговых служб города Бишкек, не говоря о том, что говорят, допустим, там в Баткене, в Джалалабаде, в Нарыне, там еще такие вещи приходят, что вообще даже удивляешься, как такое можно было придумать.
Сломанный телефон получается.
Да-да. Но вы знаете, вообще вот это жизненная, как сказать вам, это жизненная ситуация. Вообще людям посторонним, даже в семье, очень трудно понять друг друга. Вот хотел, казалось бы, вот я все понимаю, я все вот правильно, у меня логично, а другому человеку я часто не могу донести, где правильно, какая логика и почему одно следует за другим. А чужим людям вообще трудно понять друг друга. Поэтому тут, ну, надо как бы не жалеть своих усилий, наверное, объяснять и объяснять людям. И вот эта коммуникация должна быть постоянной. Это должна быть главная задача налоговой службы. И часто вот эти вот сопротивления или отрицания каких-то новых вещей, они связаны с тем, что человек просто не понимает, как это сделать. Понимаете? А у нас не хватает, у нас, я имею в виду, у государства не хватает сил или желания взять ему это объяснить. Первый раз, может быть, второй раз, может быть, какие-то короткие там брошюрки издать, не знаю, листочки какие-то, раздаточные материалы, семинар провести, в конце концов. Ну, прийти на рынок и провести там, не знаю, несколько учебных часов семинара. Почему это невозможно?
Ну, вполне, по-моему, возможно.
Потому что у налоговиков есть план, который они вот в Индополож должны собрать вот хоть как хотят, иначе у них будут большие проблемы, они больше этим заняты, чем
обучением. Нет, ну вы совершенно правы, но можно же по-другому на это посмотреть. Если я научу людей, как правильно делать, они же сами к тебе придут и принесут эти налоги, и тебе не надо как попало и абы как собирать, правильно? Надо. То есть вот немножко позицию, как бы, главная революция это в головах у нас, вообще-то говоря. Да. Всегда, да, в любом деле. И вот эту революцию надо сделать.
Сколько времени на это понадобится? Потому что действительно наше общество, которое вышло из Союза Советских Социалистических Республик, не было ни малого бизнеса, ни мелкого бизнеса, налоги никакие платить не нужно было, учетность вести, все это остальное. То есть мы 30 лет пытаемся встроиться в эту систему, в том числе и ведь у нас в головах, у простых людей,
да.
Нет такой функции, как обязанность платить налоги, сдавать единую декларацию. Кстати, 1 мая скоро.
Да.
Смотрите на наше выражение лиц, так понятно, да, что мы еще об этом даже не задумывались. И посмотришь на людей из развитых стран, у них слово «налоги», не знаю, с детского сада как-то, что ли, прививается. Да, то есть сколько лет у них прошло, веков, они встраивались в эту систему. Сколько у нас есть на это времени? И, на ваш взгляд, каким способом необходимо в нас всех воспитывать определенную нормальную функцию.
Если такой хороший вопрос вы задаете. Прям вот, вы знаете, я об этом думаю очень много лет, не только думаю, но мы и вложили эту мысль в ряд документов. Например, фискальную политику на 15-20 годы, в стратегию развития налоговой службы 14-18 и, по-моему, 17-20 годы, там по 3 года. И ведь самое главное, это вот воспитание налоговой культурой. Как любой другой культуры, да, культура чтения, культура общения, там, ну и прочее, прочее. Налоговая культура точно так же должна воспитываться, ну, по крайней мере, с детского сада. И мы давным-давно предлагаем. Вот этот пункт стратегии налоговой службы, он не выполнен. Потому что мы предлагали, это совсем недорого, это совсем несложно. Вот эти элементы начать закидывать с детского сада. Это могут быть какие-то мультфильмы. Что такое государство? За счет чего оно существует? Какие его функции? И за счет каких средств это финансируется? Это очень просто, да? Вот. До перехода в средние и старшие классы и перехода уже в вузы и в техникумы, где будут более развернуты такие вот куски, которые позволяют воспитать гражданина. Гражданина и просто финансово грамотного человека, которого не обманут всякие пирамиды финансовые, с одной стороны, но который будет законопослушным гражданином.
Да, который не побежит за кредитами какими-то
да,
бешеными.
Да, совершенно верно. Это помогает и человеку, и государству. Но мы почему-то вот, я не понимаю, что нам мешает это выполнить. Хотя я говорю, эти мысли уже были заложены. Но, вы знаете, наша главная беда, наверное, в том, и вина, наверное, что мы хотим все быстро и сразу. А если быстро не получается, мы все это кидаем, ничего не делаем. Вот это вот очень большой недостаток у нас, как у государства, и у нас, у каждого, как вот человека просто. Ну, в большинстве своем, не говорю это про всех, но в большинстве своем почему-то так и получается.
Действительно, очень хорошая аналогия с воспитанием в нас налоговой культуры так, как необходимо воспитывать детей. Вот мне просто кажется, единственная такая моя ремарка, что у нас государство очень часто не задумывается, возможно, о своем родительском опыте в плане воспитания, а ставит сразу регулятивные меры, в том числе с помощью документов, да, которые мы потом разбираем, слава богу, с теми людьми, которые...
И запретом.
Разбираются, да.
Нам легче запретить, чем немножко пошевелиться.
Естественно, а потом, когда этот запрет не приносит своих плодов, мы идем на попятную. И в итоге все начинаем в очередной раз сначала. Большое вам спасибо. Сегодня с новыми поправками в налоговый кодекс мы разбирались вместе с Татьяной Михайловной Ким, председателем правления профессионального общественного объединения Палата налоговых консультантов. Татьяна Михайловна, большое вам спасибо за возможность видеть вас в нашей студии.
Спасибо вам.